В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Рубен Маргарян, военный и политический обозреватель газеты «Голос Армении», из Баку военный эксперт Узаир Джафаров, и со мной в пражской студии Коба Лекликадзе, военный обозреватель грузинской службы «Радио Свобода». Я приветствую вас в нашей программе.
Добрый вечер, добрый вечер.
Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка», как уже, наверное, поняли наши слушатели, естественно, военная. Мы будем обсуждать последние новости, которые показывают некоторое обострение в странах Южного Кавказа. Это не только новости о каких-то конкретных сделках, хотя я предлагаю поговорить и о сделке между Россией и Азербайджаном по продаже Т-90, и о модернизации танков Т-72 в Польше от Армении, и последнее заявление министра обороны Грузии Ираклия Алассани о том, что нужно, как нужно оборудовать оборонную сферу грузинскую. Но в целом я хотел бы все-таки начать с какого-то более общего взгляда. Дело в том, что в последнее время как-то тема возможного втягивания всего региона в вооруженный конфликт, она достаточно серьезно обсуждается. Я знаю, что, ну, по крайней мере, русскоязычная, российская и армянская пресса на эту тему пишут очень много. С этого глобального взгляда я предлагаю как-то начать нашему эксперту из Еревана Рубен Маргарян. Как вы считаете, вообще, насколько оправданы сегодня разговоры о втягивании Южного Кавказа в вооруженные конфликты в какой-то вот ближайшей перспективе?
Я думаю, что на эти разговоры в определенной степени повлиял и кризис вокруг Украины, после которого все как бы немного напряглись и стали более, как бы более просчитывать различные сценарии. Но на самом деле я думаю, что сегодня ситуация не более напряженная, чем она была, скажем, несколько лет назад. Эту мысль я объясняю тем, что в принципе в регионе поддерживается своеобразный статус-кво, и возобновление военных действий с какой-либо стороны – это очень рискованный шаг и мало кому нужны, особенно в сегодняшних сложившихся реалиях. Возобновление где-то в регионе военных действий может очень запутать ситуацию, и без того достаточно запутанно. Я думаю, это понимают не только в Ереване, в Баку и в Тбилиси, но и в других столицах.
Рубен, а вы уверены, что вот этот такой взгляд, что статус-кво выгодно всем, он просто скорее для армянской стороны этот статус-кво выгоден? Вы не видите никаких сил в регионе, которым хотелось бы каким-то образом изменить этот статус-кво?
Я не говорю, что статус-кво это выгодно всем. Я имел в виду то, что статус-кво на сегодняшний день меньше из возможных зол. То есть альтернатива статус-кво в качестве возобновления войны — это чревато гораздо более серьезными рисками. К сожалению, мы не можем пока говорить, что есть какие-то подвижки в мирном урегулировании, скажем, Карабахского конфликта. Но альтернатива в виде войны, она как бы может перечеркнуть очень многое, не только, скажем, в связи с Карабахом, но и в регионе в целом. И с этой точки зрения я имею в виду, что как бы основные заинтересованные игроки будут все-таки стараться поддерживать сегодняшнюю ситуацию, так,
ну,
как
вообще,
она есть.
Да, вот факт, что Россия продает танки Т-90, в определенных кругах, по крайней мере, в моей ленте Facebook армянские френды были возмущены тем, что Россия, вступая в такие более тесные отношения с Арменией, одновременно делает такие крупные поставки вооружения Азербайджану. А как вы оцениваете этот факт?
Тут как бы две позиции. То есть первая — это та, которую обычно нам и говорят наши российские коллеги. Они это объясняют тем, что это чисто коммерческая сделка, нет никаких оснований для беспокойства, поскольку, скажем, Армения – член ОДКБ, например, раз. Второй фактор, что Россия заинтересована в поддержании мира, и она не допустит нарушения баланса сил – это два. Но, с другой стороны, понятно, что даже если эти все аргументы верны на 100%, такая ситуация не может не напрягать армянскую общественность. Эти комментарии в Facebook совершенно логичны, потому что как бы получается, что, с одной стороны, с нами очень тесно дружат, с другой стороны, продают танки стране, которая не очень к нам дружелюбно относится, и понятно, что эти танки, если когда-то и будут применены, то могут быть применены именно против нас, а не против, скажем, не знаю, Грузии или Туркмении.
Что ж, спасибо. Давайте теперь послушаем нашего эксперта из Баку, Заир Джафаров. Собственно, вопрос тот же. Как вы оцениваете вероятность военного противостояния в регионе? И вам слово.
Спасибо. Заключение, значит, покупки танков Т-90, значит, между Азербайджаном и Российской Федерацией было заключено аж в 2011 году. И начиная с 2011 года этот договор реализуется постепенно, поэтапно со стороны России. В Азербайджан сейчас поставляются эти танки Т-90. Это не новое соглашение, чтобы так беспокоиться и говорить о каких-то враждебных действиях со стороны России или Азербайджана. Вы знаете, что после развала СССР Азербайджану и Армении, и вообще трем республикам Закавказья досталась техника, которая сейчас нуждается в усовершенствовании, и эта техника постепенно. Ну, грузинская армия уже давно решила эту проблему, но у азербайджанской армии не было такой возможности, начиная уже за последние несколько лет Азербайджан постепенно обновляет свою, значит, техническую, ну так скажем, базу, и закуплено многочисленные, так скажем, то, что положено, так скажем, по квоте и самолетов, закуплено, значит, артиллерийского вооружения, и сейчас, значит, поступает на вооружение танки Т-90. До этого, вы знаете, что в прошлом году во время парада было продемонстрировано большое количество новейшей техники, которая за последние годы закуплена со стороны Азербайджана, среди которых впервые были показаны, значит, зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит» и другие. Поэтому, значит, здесь нету никаких таких беспокоящих моментов относительно того, что вот, смотрите, Азербайджан уже приобрел, значит, столько вооружений и техники, и скоро начнутся какие-то боевые действия. Я неоднократно говорил, и сегодня хочу довести свое мнение до сведения уважаемых наших слушателей, что каких-то ярких признаков начала активных боевых действий в нашем регионе нету.
Спасибо, Узаир, спасибо. У меня вопрос нашему пражскому гостю, да, я привык говорить тбилисскому, но сейчас грузинский эксперт со мной в студии в Праге, это Коба Лекликадзе. Коба, последний месяц вопрос об угрозе России в отношении Грузии, я его неоднократно обсуждал в эфире «Эхо Кавказа», и грузинские эксперты как-то очень осторожно говорят на эту тему. Нет такого мнения, что вот обязательно будет конфликт, хотя еще несколько месяцев назад как-то об этом говорили более охотно. Сейчас все заняли какую-то такую осторожную позицию в преддверии подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и говорят, что нет-нет, Россия вроде бы смирилась с евроатлантической интеграцией Грузии. Согласны ли вы с тем, что сейчас угроза минимальна и что вот конфликта какого-то, ну, по крайней мере, в отношении Грузии, какой-то агрессии со стороны России не будет?
Не знаю, почему умалчивают или не хотят на эту тему разговаривать другие какие-то эксперты, но давай посмотрим, что происходит в зонах конфликта, откуда вот должен исходиться и исходил опасность, правильно? Вот последние дни, последние месяцы, начиная с событий на Майдане. Обострение ситуации там было только в марте и только на административной границе с Южной Осетией. И очень быстро это было урегулировано, потому что там начали так называемую бордеризацию, и как раз совпала встреча Абашидзе Карасина, и все нормализовалось. Каких-то вот, значит, таких признаков, о котором можно сделать выводы, что военный конфликт или прямая угроза есть, пока не видно. Но те механизмы, которые есть, они работают. Механизм Карасина Абашидзе, женевский механизм, так что пока никаких признаков нет. А личные ощущения, по-моему, наверное, надо отложить в сторону.
Ну да, вот один из российских экспертов у нас в эфире вчера сказал, что Россия просто не умеет работать одновременно на несколько фронтов, и сейчас Украина просто оттянула все ее внимание. Скажите, но все равно наверняка Грузия каким-то образом готовится к каким-то возможным обострениям. Регион достаточно горячую фазу mm-hmm. сейчас проходит, да? Как вы оцениваете вообще глобально во всем регионе? Будет нарастать напряжение или вот вы согласитесь с нашими экспертами из Армении и Азербайджана, что какой-то статус-кво будет сохраняться? И как долго оно будет сохраняться?
На самом деле я соглашаюсь с коллегами из Еревана и из Баку, потому что мир, худой мир, который существует сейчас на Южном Кавказе, оно существует таким, каким оно есть и каким все мы привыкли. С другой стороны, вот если продолжать тему, предыдущую тему с предыдущими нашими коллегами, то наращивание какой-то военной мощи, наоборот, если спросить у военных профессионалов, они скажут, что насильных государств не нападают. То есть чем сильнее государство, тем может он удерживать какие-то там стремления некоторых третьих, четвертых государств. Ну, не будем называть это. На самом деле, я как грузин скажу вам, что на Южном Кавказе самое слабое звено чисто в военном отношении, да, по количеству военнослужащих, техники и вооружения. Это Грузия. Это Грузия, на самом деле.
Что ж, давайте пойдем тогда по второму кругу. У меня вопрос в Ереван, Рубен Маргарян. Рубен, ну, если посмотреть на ситуацию еще с большей перспективы, скажем так, то есть на регион, конечно, оказывают влияние соседние крупные игроки. Я говорю о Турции, я говорю об Иране, о России, естественно, о каком-то таком коллективном Западе, который можно разложить, наверное, на американскую политику в регионе и на европейскую. Вот сейчас наступает такой момент, когда происходит какая-то кристаллизация. 29 числа, то есть сегодня, ну, у нас передача идет позже, поэтому я буду говорить число. 29 числа подписывается Евразийский экономический союз, да, подписание соглашения, Армения к нему присоединится, насколько я понимаю, 15 июня. То есть 27 июня Грузия подписывает соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Происходит кристаллизация, происходит какое-то такое разделение, когда государства расходятся по разным блокам, и естественно, политика этих крупных блоков может оказывать влияние на страны Южного Кавказа. Как вы считаете, вот эти крупные глобальные факторы, иранский фактор, фактор там, вывода войск из Афганистана, турецкий фактор, как они в настоящий момент могут вот сдвинуть это статус-кво, которое сложилось в регионе?
К сожалению, да, вы правы в том аспекте, что разделительные линии как бы становятся все более отчетливее в мире, и от этого уже никуда не деться. И, по-видимому, ближайшая перспектива будет именно такая, что разделение по разные стороны баррикад будет все более и более отчетливым. Но я думаю, в этой связи как раз у всех стран, не только у наших, у Южного Кавказа, не у других, будет такое обостренное, повышенное чувство опасности и как бы повышенное чувство бдительности к происходящему, чтобы, ну, как бы не оказаться вдруг у разбитого корыта, и все будут искать союзников, все будут укреплять как бы свои позиции, как в военном, так и, скажем, политическом и так далее смыслах. В этом смысле, я думаю, Армения не исключена. Вы уже упомянули о том, что в июне намечается вот подписание присоединения Армении к договору России, Белоруссии и Казахстана. С другой стороны, Армения старается максимально поддерживать хорошие отношения как с европейскими странами, и пока, ну, с учетом этих же, опять-таки, разделительных линий, можно считать, что это удается. Поддерживать также хорошие отношения с соседями, вот несмотря на то, что, скажем, Грузия более, чем Армения, скажем так, ориентирована на Запад, но у нас очень хорошие отношения с Грузией, и
ну да, меня тоже вот
будут,
да,
все время развиваться.
Очень удивила эта модернизация Т-72 в Польше, страна НАТО. Каким образом вот это сочетается с такой тесной интеграцией с Россией?
Ну, я думаю, тут дело в том, что наши партнеры, скажем, западные, тоже понимают ситуацию Армении, ведь никто, скажем, не так сложно понять ту сложность, в которой находится официальный Ереван, скажем, не имея отношений ни с Турцией, ни с Азербайджаном, закрытые границы, да, постоянная угроза возобновления войны. И наши западные партнеры это тоже понимают. Наверное, понимают и то, что Армения, пусть простят другие наши собеседники, но, наверное, наиболее заинтересованная в поддержании мира сегодня страна, потому что, очевидно, никакой конфликт Армении сейчас абсолютно не нужен. И с этой точки зрения, я думаю, можно понять и западных партнеров, которые помогают, скажем, нам укреплять свои вооруженные силы, понимая, что в качестве нападения они использованы не будут.
Я хотел спросить еще по поводу того, насколько вообще прочные эти союзы. Вот церемония подписания соглашения о Евразийском экономическом сообществе, на ней Назарбаев вдруг вынул письмо Алиева, в котором говорилось об Армении, и он заявил, что Армения должна присоединиться к ЕС, да, ну, не к Европейскому Союзу, а к Евразийскому, как бы в качестве именно в той территории, которая закреплена, как была, когда она присоединялась к ВТО. То есть это был такой намек на Нагорный Карабах, на то, что там открыты границы, что там нет никаких таможенных пунктов. Вы могли бы как-то вот сказать, не демонстрирует ли это, что внутри этого нарождающегося союза уже есть такие глубокие противоречия, которые сделают его достаточно хрупким?
Ну, я думаю, что там есть противоречия, это очевидно не только в случае с Арменией. Самые лидеры этих трех стран, да, Белоруссия, Россия и Казахстан, уже в ходе церемонии неоднократно говорили о том, как с трудом им удавалось договариваться. Путин говорил чуть ли не о скандалах, Лукашенко говорил, что у них, у Белоруссии, есть еще ряд вопросов, которые надо уточнить и так далее. То есть понятно, что у самой тройки очень много своих проблем. И, скажем, тут возникает вопрос Армении. Я думаю, то, что эта история с письмом, которая неожиданно попала, да, к тройке, это скорее такая тактика мелких уколов. Ну, понятно, что у нас с Азербайджаном сейчас прохладные отношения, и официальный Баку всячески старается как бы так на всех фронтах вставлять палки в колеса. Но на самом деле я не думаю, что тут есть что-то реальное, которое может как-то реально отразиться на Армении и на Нагорном Карабахе, потому что понятно, что таможенных пунктов как не было, так и не будет.
Да, спасибо. У меня вопрос в Баку. Собственно, мы продолжаем ту же тему. Заир Джафаров. Наверное, вот этот сигнал Назарбаева был в какой-то мере адресован Азербайджану, да, что такой вот все-таки тюркский народ не забывает о том, что есть какой-то такой фактор очень важный. А как вы оцениваете вообще, насколько действительно прочны те союзы, которые сегодня выстроились на Южном Кавказе?
Я хотел бы, значит, затронуть один очень важный момент. Из трех закавказских республик только Грузия и Азербайджан сегодня имеют, значит, конфликт, который искусственно создан со стороны России. Слава Богу, что у Армении никаких проблем нет. Армения сегодня себя спокойно чувствует. И то, что вы сейчас затронули вопрос Минской группы ОБСЕ, это импотентное, ну, уже в прессе так пишут, уже и говорят, это импотентная группа, которая ничего за эти 20 лет не решила. Вы знаете, что 12 мая исполнилось ровно 20 лет с момента заключения этого Бишкекского протокола. Конечно, за 20 лет Армении достаточно было, значит, то, что, значит, они контролируют сегодня этой оккупированной территории Азербайджана, что там возможно было вывезти, вывезли. Конечно, и по сегодняшний день, слава Богу, они, значит, там занимаются сельскохозяйственными работами. Мы получаем информацию и по разным источникам. Конечно, Армении выгодно вот сегодняшнее положение. Пусть не обижается уважаемый Рубен Маргарян, он сам прекрасно знает, что то, что сегодня эти конфликты на Южном Кавказе, всему вина господин Путин и вся его команда. То, что мы сегодня увидели на примере с Украиной, мы еще раз убедились, что у России далеко идущие цели, и всему вина, значит, именно позиция российского руководства. Не надо никакой Минской группы, не нужны какие-то встречи. Это только достаточно желания России, и Нагорно-Карабахская проблема решится стремительно и быстро. То же самое и Грузии. То, что в 2008 году натворила господин Путин и его команда, я об этом, не побоясь, неоднократно говорил и сегодня повторяю, что у России огромное желание. Где побольше проблем, значит, они везде показывают себя миротворцами. И вроде являются сопредседателем Минской группы ОБСЕ, одновременно незаконно поставляют вооружение, значит, в те регионы, где, значит, есть сепаратисты. Весь мир сегодня наблюдает, значит, картину, то, что на юго-востоке Украины, откуда это вооружение? Конечно, не с космоса. То, что ежедневно мы видим на разных уровнях, сами же, значит, подтверждают, что эти сепаратисты получают вооружение из России. Откуда столько вооружений на руках? То же самое на Южном Кавказе, дорогие друзья. Мы не дети, мы, слава Богу, взрослые люди, слава Богу, умеем уже анализировать те процессы, которые в разных уголках мира, даже у себя дома. Мы знаем, что сегодня экономические возможности Армении несравнимы с экономическими возможностями с Азербайджаном. Армянская сторона сама признает, что военный бюджет Азербайджана превышает даже в несколько раз, значит, государственный бюджет Армении.
Спасибо, Узаир. Я хотел бы задать нашему эксперту Кобе Лекликадзе еще один вопрос. Собственно, я упомянул в самом начале заявление министра обороны Грузии Ираклия Алассани по поводу возможного как бы присоединения Грузии к системе обороны Соединенных Штатов Америки и НАТО. Было такое заявление, которое вызвало ответное заявление из России, где начали задавать вопросы о том, что имеется в виду, какие элементы ПРО хочет устанавливать Грузия на своей территории. Был такой вот скандальный момент этого месяца, и это подводит нас к тому глобальному фактору, да, Соединенные Штаты Америки и вообще Запад, НАТО. Каковы перспективы для Грузии? Может ли действительно НАТО таким образом прочно встать в Грузию, чтобы провести эту линию с Россией?
Честно говоря, я не мог понять, что имел в виду господин Ираклий Алассани. Может быть, он просто оговорился. Он взял какой-то нарратив правительства Михаила Саакашвили, озвучил там на Атлантическом совете Соединенных Штатов. Форматы дискуссии, там можно такой, наверное, вещи говорить свободно, высказать свое желание. Но у нас, вы знаете, что правительство состоит из мечтателей. Партия, это объединение называется мечта. Вот мечты бывают у людей такие. Но с другой стороны, если относиться серьезно к этому вопросу, ну, наверное, дополнительные противотанковые какие-то противовоздушные средства Грузии не хватает. И потом Алассани уточнил, что он, наверное, на самом деле оговорился, потому что противовоздушная оборона — это одно, и противоракетная оборона — это совсем другое. И потом, когда уже внутри своей коалиции он там получил критику в свой адрес, он уже начал говорить о противотанковых и противовоздушных средствах. Но, честно говоря, политика Грузии и дипломатия Грузии как раз ставит целью то, чтобы не возобновились конфликты на территории Грузии. И в этом отношении самая прочная защита для Грузии — это правильная дипломатия. Вот вы сказали о том, что Грузия стремится в евроатлантическое партнерство и вот под этот зонтик безопасности, да, там все-таки путь очень длительный. И на этой пути не противотанковые и другие средства хороши, реформы, потому что один раз, когда речь шла о том, чтобы вот Грузии быстро дать вооружение и техники, это было долго-долго еще до правительства и грузинской мечты Саакашвили. Генерал Гарри Джонсон был такой, он был руководитель советников европейских, он сказал, что вам не танки нужны, вам нужны банки, то есть экономические реформы, и борьба с коррупцией и так далее. Вот это, я думаю, что самое хорошее средство защиты. А что касается остальных противотанковых или других средств, то их на самом деле можно достать, можно купить. Вот видите, там сегодня все сейчас рассматривается в плане экономической выгоды, и можно торговаться с кем угодно, но попросить у американцев, у членов НАТО, чтобы они свои вооружения поставили в Грузию, это значит, что ты спросишь у них, чтобы они и давали тебе личный состав для обеспечения этих средств. Так что я думаю, что здесь есть больше желания, чем действительность, но на самом деле от этого не происходят конфликты, от этого никто не страдает, от этого может пострадать только имидж Алассани состояние, а у него это очень большое, он там уже опережает премьер-министра Грузии, а так что я думаю, что в этом отношении тоже все в порядке.
Что ж, спасибо большое. К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Рубен Маргарян, военный и политический обозреватель газеты «Голос Армении». Из Баку военный эксперт Узаир Джафаров. И со мной в пражской студии был Кобали Кликадзе, военный обозреватель грузинской службы «Радио Свобода». Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Денис Кобали.